Всем огромный привет! Ура, ура! Итак, мы снова наконец-то вместе. Я надеюсь, что меня слышно. Напишите, пожалуйста, под последним постом, что вы меня действительно, секундочку, слышите. Слышно! Окей! Ура, ура! Сегодня необычный эфир. Я предлагаю всем настроиться на некую такую интуитивную фантазийность, если можно так выразиться, так я для себя это назвала, потому что это именно та энергия, которая окутывала меня последние несколько дней, когда я размышляла об эфире, когда я смотрела свои записи, делала пометки, составляла конспект, лазила в разные кейсы, которые опубликованы по этой теме в интернете. Сегодня мы продолжаем рептильную историю. Смотрим мы последние несколько эфиров уже картины препаратов семейства рептильных. Изначально мы говорим про самих животных и дальше смотрим на гомеопатические препараты, которые этим картинам соответствуют. И вот после того, как мы поговорили про ящериц, вместо того, чтобы продолжить змеиными, я решила сначала вернуться в далекое-далекое прошлое и поговорить о динозаврах, что, как я видела, очень многих удивило на канале, потому что, мол, как так? Неужели существуют препараты даже этих картин, этих животных, которых, естественно, никто из нас в этой жизни, в этой плотности не видел живьем, тем интереснее для всех стала эта тема. Но да, действительно, мы сегодня будем говорить именно о динозаврах. И так как мы будем говорить о динозаврах, и так как они действительно уже давным-давно не живут вместе с нами, точнее, не живут на этой планете, а теперь на ней живем мы, интуитивная фантазийность нам понадобится не для того, чтобы что-то выдумывать или додумывать, а скорее она нам понадобится для того, чтобы интуитивно состыковаться с той информацией, которая до сих пор в поле нашей планеты держит память о том, что это были за животные, как они жили, какие они были, чем они отличались друг от друга. И, возможно, тогда, если мы сейчас немножко замиксуем в эфир о гомеопатии, то, что многие из тех, кто у нас здесь на канале, уже знают из других моих курсов. В частности, мы говорили о многом из того, что я буду сейчас говорить на курсах «Мир энергии». Много об этом говорим в «Путь к звездам». Очень актуально для пропитки сегодняшним эфиром оба моих вебинара по кристаллам. Я сейчас сижу с хризоколой в руке. Она прям просто прыгнула мне в руку, вот кристаллик, который проведет со мной этот эфир. Хризокола, как известно, очень-очень издревно известный кристалл, известный своими необычными свойствами проводника, проводника из далекого космоса, с одной стороны, а с другой стороны, это камень, который, скажем так, немножко рядышком лежит с медью. Он чисто минеральными своими свойствами отличается от меди, но недалеко от нее ушел. И по одной из своих черт, мне кажется, почему он сегодня пошел со мной в эфир, потому что он про смену состояний, про трансформационные процессы. Это, в принципе, как нельзя точно относится к тому, что мы называем динозаврами, потому что они присутствуют в нашей мерности в виде своих далеких-далеких от них потомков, об этом мы сегодня будем говорить. Они присутствуют в нашей плотности за счет информации, которая у них до сих пор в поле нашей планеты есть, как я уже сказала. Они присутствуют в нашей плотности в виде останков, ископаемых, которые, собственно, и изучаются специалистами, на основании чего они дальше делают далеко идущие теории, выводы и пытаются как-то приблизиться к пониманию, что это были за создания. То есть все то, что сейчас нам доступно как динозавры, это некая трансформация того, чем они были изначально. Поэтому я думаю, этот камушек, по крайней мере, это моя интерпретация того, почему именно этот камушек ко мне прыгнул. Возвращаясь к тому, что я говорила, я в последние там год, скажем так, на всех своих курсах, вебинарах, всех эфирах, которые мы с вами проводим, стараюсь приобщить всех к осознанию того, что нам всем доступна любая абсолютно информация коллективная, любого времени, любой точки во времени, потому что время нелинейно, и потому что, в принципе, абсолютно любой момент времени, как мы это воспринимаем, нам доступен. И мы должны все смелее и смелее учиться идти, во-первых, в понимание, что это так, во-вторых, в то, что мы практическими действиями можем это реализовывать. То есть мы можем делать практики на заземление, мы можем соединяться потоками с Землей, если мы хотим получить какую-то информацию от нее, мы можем потоком соединяться с истинным источником через наш верх, если нам нужна информация извне, из Вселенной, из более высших частот и из более тонких. Все это нам абсолютно доступно. И вот необычный такой сегодня эфир по гомеопатии. Я надеюсь, что здесь более-менее хоть что-то из этого вы слышали у меня в других материалах. Не волнуйтесь, те, кто здесь сугубо по части гомеопатии. Мы будем сегодня говорить про гомеопатию, но я все-таки призываю всех попробовать для того, чтобы та информация, которой не очень много, но она такая достаточно глубокая, о которой я буду говорить сегодня, чтобы она вам зашла не только с помощью моих слов, звука моего голоса, а чтобы она к вам пришла через вас, минуя, в общем-то, тот поток знания, который даю я сегодня, чтобы она просто вот интегрировалась в вас должным образом. Почему я считаю это важным? Не потому, что там каждый второй человек, кто сегодня живет, находится в картине там динозавра или что-то подобное. Не потому, что это что-то статистически значимое. Но я считаю, что это отличное упражнение на развитие в себе вот этой способности практически проживать фразу, что мы все одно и соединены все в одном едином времени. Если мы сможем почувствовать и ощутить этот контакт с расой, с цивилизацией, которой уже давно нет, но которая была очень плотной. Мы часто говорим о других цивилизациях, которые, может быть, были в плотности, дальше там трансформировались в более тонкие пространства и слои. В данном случае мы говорим о живых существах, которые правили царством животных, да, на нашей планете, ровно на том, на той поверхности той же Земли, на которой сегодня бегаем с вами мы. И я считаю важным развивать в себе умение входить в контакт со всем, что составляет наше поле, потому что вся информация, которая продолжает содержаться в нашем поле, она для чего-то нам так или иначе нужна. Она содержит в себе какие-то подсказки для нас сегодняшних, она нужна нам в качестве какого-то инструмента помощи. Люди об этом совершенно не задумываются, но в нашем поле очень огромная библиотека этой информации прошлого, к которой я всегда призываю обращаться самостоятельно, минуя какие-то искаженные там проводники. В лучшем случае берите с собой кристаллы и пробуйте это с помощью них. Но вот такой у меня сегодня необычный посыл на этот сегодняшний эфир о рептилиях. Так. Вступление длинное, но необходимо. Так, момент. Момент. Вот, хороший, кстати, вопрос, почему зов Земли? Это как раз вот, ну, отвечает Аня, что может что-то с заземлением как-то связано. Конечно же, это связано именно с тем, что я сейчас обозначила. Заземление в данном случае, вот этот поток, нисходящий из нас и восходящий к нам от Земли, это и есть тот канал обмена информацией, да, и получения информации из поля Земли, о котором я сейчас говорила. И зов Земли, потому что, как я уже объяснила, динозавры не просто присутствовали в поле Земли когда-то, они до сих пор присутствуют в этом поле Земли и как информация, и как ископаемая, и как некая мыслеформа сознания нашего уже о них, которые которая наверняка во многих пунктах искаженная и немножечко, так сказать, перевернутая с ног на голову, но тем не менее она есть такая, какая есть. Поэтому для того, чтобы не просто номинально сегодня прослушать какую-то информацию о гомеопатии, да, вот в этих картинах, а чтобы действительно что-то внутри в очередные пазы вошло, и в какой-то момент в вашей жизни, возможно, нужным образом вам выпрыгнуло, да, как бы навстречу. Ведь речь об этом. Мы на эфирах, когда что-то обсуждаем, это не всегда про вас в моменте, это не всегда про ваших близких в моменте. Но если вот эти как бы вилки входят в нужные пазы на тонком уровне, то, соответственно, там 5, 10, 25, 30 лет спустя при необходимости на вас выпрыгнет та информация, которую мы здесь обсуждаем, в нужный момент, в нужное время. Вот так вот я это вам озаглавлю, так сказать. Для этого нужна сильная вертикаль, чтобы седьмая чакра получала эту информацию. А для этого нужно просто брать и делать, Ирина. Сильная вертикаль, слабая вертикаль. Давайте не будем тратить свою жизнь на то, чтобы копаться в ярлыках и в собственных спецификациях, потому что у всех они разные, дело не в этом. Надо просто брать и делать. И дальше смотреть по сути того, что получается. Очевидные затыки при действии, они показывают себя, и, соответственно, тогда ты уже знаешь, с каким затыком тебе нужно работать. Но если ничего не делать, а заниматься исключительно подготовительной работой, то можно всю жизнь к чему-то подготавливаться, но так и не сделать первый шаг. Поэтому не бойтесь, пожалуйста, занимайтесь. Исходя из того, что мы с вами уже миллион раз проходили про энергетическую гигиену, как мы начинаем медитативные практики, как мы их заканчиваем, все остальное вместе с вами и с помощью кристаллов, это ваш процесс, и до того, как идти в какие-то практики, вам не нужно никому сдавать экзамен на чистоту, там, широкость, глубинность вашего канала, там, связку всех ваших центров. Естественно, мы из пути к звездам в том числе помним, что для того, чтобы канал работал максимально эффективно, все наши энергетические центры должны работать более-менее окей. Что не мешает вам делать шаги в любые практики, какие вам отзываются в моменте. И если вы почувствуете в этой практике, что что-то вот не срабатывает до конца, потому что вы точно увидите, почему, и вы будете знать, где вам нужно что подкрутить. Как понять, что получил информацию из поля, а не нафантазировал? Я вам так отвечу. Дело в том, что нет никакого смысла пытаться это как-то разложить на эти две полки по этой причине. Вы потратите, опять же, очень много времени своей жизни в сомнениях, что это было. Многие люди живут совершенно не своей жизнью, потому что они живут из этих сомнений о том, что я что-то чувствую, я что-то видел, но я не уверен, и поэтому я за этим не иду. Просто будьте открыты мягко к тому, что приходит, сильно не запрягая свой мозг на то, чтобы анализировать, из какой дырочки к вам это полилось. Вы все равно мозгом это понять не сможете. Поэтому что приходит, то и приходит. Не задумываться, не ставить туда фокус, внимание относительно того, фантазия это моя или мне это пришло в практике. С течением времени, чем больше вы будете снимать ментальный фокус с вот этого вопроса, то есть просто этот вопрос сам по себе уберете вообще из уравнения, тем скорее вы начнете ощущать вот эти, знаете, как про внутренний голос, когда я говорю, что он такой очень тихий, спокойный, такой вот, в общем, ненавязчивый, и за суетой ментально его очень сложно услышать, поэтому так важно ментальную суету убрать. Так вот, ощущение знания, безусловного знания, что то, что вы сейчас получили, да, там в моменте в каком-то, есть истинная информация, а не какая-то там плод вашего воображения или фантазии ментальной. Разница в ощущениях этой информации может быть прочувствована вами только после того, как вы снимете запрос на эту разницу. Парадокс. Как только вы перестанете искать четкое вот это разграничение и четкий разделитель и требовать от себя каких-то подтверждений в сторону одного или второго, как только вы просто будете процессить, ощущать и процессить, с течением времени вы, может быть, даже словами потом не сможете это как-то описать или прописать, но вы точно будете внутри себя ощущать, когда это что-то ментальное, и тогда это что-то такое будет мутноватое, неоднозначное, и когда что-то будет безусловное. Вот оно пришло, объяснить невозможно, но вы точно знаете, что эта информация как пакет некий такой, да, битов, который был принят, и все, и он интегрирован. Я вот так на это отвечу. Идеальная медитация без образов. Идеальная медитация без образов, да, но это то состояние медитации, когда человек полностью научился находиться в паритете со своей ментальностью и отключать историю вовлечения своего мозга в свои процессы обмена информацией с внешним полем. К этому состоянию в какой-то момент каждый может прийти, но не все находятся в этом моменте изначально, поэтому образы отметать не стоит. Вернемся все-таки к эфиру по гомеопатии, но вот с такой прелюдией я надеюсь, что это определенным образом всех как-то настроило на то, чтобы расшириться своим разумом и своим сознанием и просто, как обычно, слушать мягко, но чуть больше, чем обычно. Не просто слушать мягко, а прям настроиться на некое такое проводничество с собой каких-то важных для себя вещей. Просто потому, что, понимаете, вот когда мы контачимся с нашими предками родовыми, кровными, это всегда очень мощная такая волна, круги на воде для нас сегодняшних, для нашей сегодняшней жизни. Это всегда поднимет какие-то важные для нас вещи, подсветит что-то очень важное. Но мы можем контачиться не только с нашими кровными предками, мы можем соединяться с предками по человечеству, скажем так, потому что в среде как бы наших предков, об этом мы как-нибудь отдельный, не знаю, там, курс или вебинар я сделаю, вообще о тематике предков, потомков вот этой линейности, у нас есть предки, которые не только наши кровные предки. И у нас есть вселенские предки, это те, которые были задолго до нас в некой событийности, которые кровно с нами никак не связаны, и которые могут находиться совершенно в других плоскостях и измерениях. И тем не менее, они энергетически с нами связаны, и энергетически от них к нам идет определенный поток энергии, за счет чего они являются нашими предками, а мы их потомками. И динозавры в данном случае тоже в определенном смысле являются нашими предками. Не потому, что мы от них происходим, нет, а потому что они имели огромный импакт в том пространстве, в котором сегодня хозяева мы. И поэтому все вот это вступление мое сегодня такое необычное для наших эфиров по гомеопатии. Кто сегодня первый раз на эфире, я вас поздравляю, вы попали на самый нестандартный эфир из всех 72, которые на этом канале есть. Так вот, все, кто сегодня будут это прослушивать, при правильном, даже не столько правильном, просто при удачном вот этом, при удачной состыковке с этим неким общим полем для нас, да, далекого прошлого, это неизбежно поднимет какие-то круги на воде для каждого, кто слушает, просто потому, что это тоже соединение с нашими далекими предками, хоть и не кровными, хоть и не физиологическими, но просто обращение к тем, кто стоял перед нами, всегда, так сказать, радостно воспринимается ими, и всегда мы назад получаем какие-то пакеты информации, которые для нас всегда идут на пользу. Поэтому, в общем, включаем magic на полную громкость. Так, итак, динозавры. Кто-то писал, по-моему, Инна спрашивала то ли в общем чате, то ли где-то, то ли, собственно, здесь, на тему того, что откуда, ну, то есть, откуда вообще кто-то что-то может знать в контексте гомеопатии про динозавров, с учетом того, что никто о них толком ничего не знает. И я тогда ответила, что справедливое, с одной стороны, замечание, но в целом у нас есть ряд артефактов, доступных нам вот в нашем сегодняшнем мире в виде ископаемых, и у нас есть такой процесс, как клиническое исследование в виде провинга, которое осуществляется со всеми гомеопатическими препаратами, прежде чем картина вносится в материю медика и в репертории. Поэтому это немножко такая работа не столько от обратного, сколько просто вот с одного конца. С другими препаратами на других веществах идет работа с обоих концов. То есть мы можем наблюдать за каким-то, например, животным, изучать его повадки, то, как оно живет, как оно выглядит, как оно размножается и так далее. И параллельно с этим мы, естественно, смотрим на клинические прувинги, все это женим между собой, получаем некий общий результат информационный. В случае с динозаврами у нас нет возможности наблюдать их вживую, у нас есть только некие научные гипотезы, выдвинутые на основании изучения тех самых ископаемых. Что-то мы там можем почерпнуть, ну, с таким большим-большим знаком вопроса и пониманием, что это все, по большому счету, большие допущения, ограниченные ровно тем инструментарием, который нам сегодня доступен. Поэтому, ну окей, допустим, ученые что-то вот там нарисовали некую картинку, и мы сейчас все благополучно смотрим фильмы там про динозавров, мультики, документалки, ходим в музеи, где выставлены, значит, их огромные остатки. Инна, кстати, если ты не была, обязательно сходи в Лондоне в National History Museum и посмотри, собственно, все, что касается динозавров там. Там большая коллекция достаточно собрана, ибо Британская империя, в общем, среди прочего, награбила очень много ископаемых из других стран, благодаря чему их коллекция по части динозавров очень впечатляет. Так вот, все, что ученые о них написали на данный момент, создали некую картинку, мы, скажем так, понимаем, что это есть, не обязаны с этим соглашаться, можно задавать миллион вопросов, и это будет логично и правильно, но в целом для целей гомеопатии это и не так важно, потому что у нас есть несколько препаратов, в частности, сегодня мы будем говорить о двух, которые были прописаны не за счет того, что где-то там писали ученые, хотя с этим сопоставлялось, а за счет того прувинга, который проводился на основании составления производства этого препарата на ископаемых костях этих конкретных двух видов динозавров. Поэтому да, что-то утверждать о самих динозаврах довольно сложно, но наглядные прувинги людьми конкретных двух препаратов, собранные воедино, проанализированные и вынесенные в некие рубрики, дают возможность некую общность все-таки проследить, как-то ее ограничить и сказать, вот эта картинка, это очень сильно похоже на прувинг препарата такого-то. Из этого, собственно, мы и будем исходить. Как я уже сказала, все, что касается исследования мира динозавров, в общем-то, можно в непонятной пропорции, в непонятном процентном соотношении, но поделить на, с одной стороны, то, что вроде бы принято считать некими такими железными фактами. Другая часть – это такие вопросительные знаки, неуверенные, не до конца знаем, не понимаем. И много-много-много процентов в этой картине это просто вот некие заключения, которые происходят из восхищения истории этих созданий теми людьми, кто ими интересуется и кто, в общем-то, посвящает всю свою жизнь поиску этих останков по всему свету, там, сбору информации, какой-то аналитики и так далее. По большому счету, все, что связано с динозаврами, начало изучаться только вот последние там максимум 150 лет назад. Хотя, естественно, люди, живущие на самых разных континентах и частях суши, и рисовали, и писали о динозаврах тем или иным способом гораздо раньше, просто потому что умели наблюдать и обнаруживать там в камнях определенные оттиски, определенные там углубления в виде следов, какие-то большие останки костные, там скелетные и так далее. Сам термин динозавр у нас происходит от конца 19-го столетия. Ричард Оуэн, сэр Ричард Оуэн дал этим животным такое название динозавр. Дино от греческого deinos, что означает ужасный, сильный, мощный, необычный, необыкновенный, да? И завр, что означает ящер. В общем, из одного этого уже мы можем понять, что в основном первая и базовая эмоция и впечатление, которые люди испытывают, когда речь заходит о динозаврах, это некое такое придыхание, восхищение, смешанное с ужасом, таким вообще парализующим, потому что это, естественно, для нас, для нашего современного мира, что-то совершенно невообразимое по своей силе, по своей мощи, по своему размеру и по своим возможностям и способностям. Принято считать, что в среднем, если брать какую-то некую среднюю точку, да, того, когда вот основные все виды, и там, которые более-менее выделены учеными этих самых динозавров, жили на нашей планете, это более 160 миллионов лет назад. При этом сама полная хронология там, в общем, варьируется от там, 542 миллиона лет назад до непосредственно 65 миллионов лет назад, когда принято считать, что они вымерли. Здесь я просто сделаю как бы свою вставочку на тему того, что все вот эти временные отрезки меня очень веселят, потому что, да, это официальная наука, это то, что написано во всех книгах, это то, что можно прочитать в любом музее. Но я не буду ничего утверждать, а задам просто несколько наводящих вопросов относительно того, что как иногда нам сложно понять и утвердить какие-то вещи, происходившие 50 лет назад. Причем касаемо весьма плотных вещей, когда мы там, я не знаю, находим останки человека там, на месте преступления, и вот после этого, в общем, все разводят руками, и достаточно сложно бывает определить очень многое по этим останкам, не говоря уже об останках там 100, 200, там, 400 лет назад, и вообще датировку это сделать достаточно сложно, несмотря на все текущие там технологии с carbon dating и так далее. Но спешу напомнить, что, в принципе, даже тот самый экзерсис по самому исследуемому набору артефактов, связанного с Христом, до сих пор не имеет какого-то четкого под собой обоснования, почему именно эта датировка, а не какая-то другая. Поэтому я просто вот в контексте этого задам вопрос. Скажите мне, пожалуйста, кажется ли вам адекватным, что нам рассказывают про нечто, происходившее там 160, 200, 500 миллионов лет назад с какой-то долей убежденности и уверенности? Я для себя ответ на этот вопрос давно как бы получила, но тем не менее, так написано в книгах. Сделаю здесь просто еще одну ремарку на тему того, что в моем представлении и мироощущении все вещи происходили гораздо ближе друг к другу, чем то, как принято об этом писать. Ну, не будем уже углубляться в это, пойдем, собственно говоря, за тем, зачем пришли. Есть, как я уже сказала, разные периоды во всем этом великом, так сказать, промежутке времени, который там вот от 500 миллионов лет назад до 65 миллионов лет. В это я углубляться не буду, потому что, опять же, я не вижу смысла углубляться во что-то, что исключительно является некой теорией, написанной на бумаге людьми, у которых есть ограниченный инструментарий для создания этой теории. Достаточно сложно до сих пор заниматься датировкой камней. В принципе, до сих пор многие ученые спорят о том, что есть динозавр вообще в принципе, потому что помимо динозавров в их период существовали и другие животные, что отличает именно динозавра от какого-то там большого ящера. То есть тоже как бы споры до сих пор. В принципе, какие-то записи, летописи, в которых что-то о динозаврах, о следах, об останках было написано, тоже достаточно сильно бывают искажены переписыванием. Никто до сих пор на Земле среди ученых не нашел четкого ответа на вопрос, откуда началась эта цивилизация, откуда она произошла. То есть очень много идет фокуса на то, как она исчезла, вследствие чего, там астероиды, изменение климата, там сдвиги плит, цунами и вообще все 33 удовольствия. Но при всем при этом вот вопрос, а откуда они вообще такие прекрасные взялись, он остается открытым. И, как я уже сказала, куча-куча несостыковок у разных совершенно там университетов и исследовательских центров по тому, с помощью чего они там датируют останки, как они вообще отрегулируют это в каком-то времени. И поэтому все это такое вот, ну, допустим, хотя, в принципе, для наших с вами целей это и настолько важно. Как я уже сказала, помимо непосредственно ископаемых каких-то останков, очень много исследований базируется исключительно на следах, да, оставленных в камне, то есть если это были какие-то более мягкие слои почвы, которые потом окаменели, или какие-то даже, может быть, полужидкие субстанции, или та же лава, или что-то еще, которое быстро остывало после извержения нам каким-то тонким слоем. Исследования этих следов тоже дают какие-то понимания, хоть о чем-то. Самые первые ископаемые полноценно динозавров полноценно были изучены, как я уже сказала, в 19 веке, причем не в конце, а даже ближе к середине, только к концу 19 века в целом как-то стало понятно, что вот эта общность имеет что-то цельное в себе, и это можно назвать каким-то конкретным термином. Как мы знаем, у нас, собственно, до сих пор в речи динозавр не только обозначает это животное, но мы используем это слово для обозначения чего-то, что вот-вот вымрет, отомрет, уйдет в небытие, что-то такое очень древнее, старое, давно находящееся на некой своей там позиции, месте, причем что-то такое очень тяжеловесно, неуклюже, там малоподвижное и прочее-прочее, что, в общем, не очень хорошо сочетается с реальностью того, что из себя представляли динозавры и как они жили. А на данный момент ученые умудрились выделить более тысячи различных видов динозавров. Мое восхищение британскими не только учеными на тему того, что из того достаточно ограниченного спектра вещественных каких-то, да, там артефактов, они умудрились вот выделить больше тысячи. Браво. Anyways, как говорят, в целом для нашего понимания вещей сфокусируемся на том, что среди всех этих видов ученые заявили о следующем, что у этих животных есть четкое разграничение на тех, которые являются птицеподобными ввиду определенного строения тазовой кости, и те, которые являются ящероподобными, опять же, потому что их тазовая часть и нижние конечности более схожи именно с рептильными и с ящерами. И вот эти две, как бы, такие категории динозавров, они сосуществовали параллельно друг другу, но происходят от совершенно, абсолютно, категорически разных созданий. Остается открытым вопрос, где те самые изначальные создания, которые доход и дали жизнь этим двум совершенно разным направлениям, хотя чисто визуально там человек, который не очень с этим знаком, будет смотреть какую-нибудь документалку BBC там с 3D-графикой про этих динозавров, и совершенно не будет разбираться, кто из них что. Тем не менее, есть еще другие там нюансы того, что отличает динозавров, происходящих от птиц, от динозавров, происходящих от ящеров. Но, в общем, главное для нас это понять, что просто есть вот эти два разных вида. Что касается места обитания, мы все время говорим, когда мы говорим о животных, то динозавры и ископаемые их скелетов, следов и прочее были обнаружены везде по всему миру, что означает, что самым необыкновенным и интересным образом эти существа действительно заполняли собой абсолютно всю нашу планету, с учетом даже достаточно большого и на тот момент тоже процента водной поверхности. С течением времени мы знаем, что у нас сегодня, вот мы рассматриваем много рептильных, много там ящерных и прочее, И мы говорим о том, что это так или иначе животные, которые восходят в своем прошлом к неким веткам, связанным с динозавром. Но не только, потому что на сегодняшний день, опять же, путем там, долгих мытарств и тыканий, ученые в разных странах утвердили, что вообще-то абсолютно все птицы, существующие сегодня на планете Земля, являются потомками динозавров. Интересный круговорот воды в природе, потому что я только что сказала, что сами по себе динозавры являются какая-то часть потомками птицеподобных, а какая-то часть потомками ящероподобных. И дальше, что интересно, сегодняшние птицы являются потомками динозавров, которые происходят от ящеров, не от птиц. Как говорится, я просто ставлю это здесь. В том смысле, что об этом можно, просто на это не хватит одного эфира, об этом можно глубже рассуждать, кто от кого и почему текущие нынешние птицы на самом деле больше относятся к ящерообразным ранним. Но просто, опять же, запомним, что так оно есть. И это еще одно приглашение к тому, чтобы, вы помните, у нас было достаточно много эфиров, посвященных птицам. Сейчас мы проходим рептильных, в том числе сегодня мы говорим о динозаврах. У кого есть какая-то приверженность к птичьим картинам, или вы сейчас работаете с кем-то, у кого высвечивается птичья картина, или вы там о себе, может быть, как-то в этом контексте рассуждаете, поразмыслите над этим, что птичья картина в гомеопатии где-то очень-очень глубоко имеет корень рептильный, ящерный и, в общем-то, даже динозавра. Это просто, может быть, поможет понять какие-то нюансы этой картины, проявление ее и состояние, связанное с этой картиной. Так, что касается места обитания, мы сказали, чем они питались. Гипотез, естественно, очень много. Изучалось это все, опять же, по морфологии, по тому, как они пытаются восстановить внешний вид, исходя из тех костей и того, где эти кости обнаружены. Но в целом все сходятся на том, что есть и были некоторые виды, которые исключительно травоядные. Какие-то другие виды, они являются только плотоядными. И есть энное количество видов, которые и могут, в общем, временами питаться там одним, временами питаться другим. И те, которые травоядные, как правило, были достаточно осуществляли довольно такие неслабые миграционные пути, проходили, да, в поисках этой еды, потому что, будучи достаточно крупными особями, поглощая много пищи за раз и имея тенденцию находиться в неких таких стадах, они могли передвигаться и должны были, и нуждались в том, чтобы передвигаться на большие расстояния, чтобы продолжать иметь доступ к достаточному количеству еды. Опять же, ученые утверждают, что динозавры, как и текущие современные ящеры, откладывали яйца и размножались именно через яйца, которые они откладывали в своего рода гнезда, вырытые в земле. И, собственно, это в том числе некая, опять же, отсылка к современным птицам, которые продолжают размножаться именно таким образом. Самое большое яйцо динозавра, которое когда-либо было обнаружено, оно было обнаружено в Китае. Размер у него был практически полметра в длину. Оно достаточно такое вытянутое, довольно длинное, но довольно узкое. И самое первое из яиц, которые когда-либо были обнаружены от динозавров, происходит из Франции. Это как раз вторая половина XIX века. Очень много, как я уже сказала, различных локаций по всей планете с тех пор обнаружено, где и останки самих динозавров, и гнезда, и определенные окаменелые остатки там, того, что в гнезде было в единиц. Все это собирается, тщательно там протоколируется, документируется, и на основании этого дальше там какие-то сравнения проводятся, делаются определенные выводы. Несмотря на то, что изначально, когда ученые только столкнулись с темой того, что им предстоит откопать очень много интересного про абсолютно новую для них цивилизацию, полагалось, что динозавры были достаточно неуклюжими, в общем-то, не очень далекими в плане интеллекта, и достаточно хладнокровными в плане метаболизма животными. Тем не менее, уже ближе к концу 20-го столетия набранный материал начал указывать на то, что на самом деле все совсем не так, и динозавры были очень активными, с сильно разгоненным метаболизмом, то есть достаточно быстрым, и очень высокой способностью к адаптации, в том числе к социальным взаимодействием, то есть они могли между собой коммуницировать и общаться, и, в общем, какие-то делать там заключения, какие-то логические цепочки выстраивать и прочее. Некоторые ходили на двух ногах, лапах, некоторые ходили на четырех, некоторые сочетали в себе и то, и то, и тот способ передвижения. С точки зрения того, как они охотились, как они добывали себе пищу, как они производили какие-то территориальные там разборки, об этом ученые в основном, опять же, делали выводы на основании ископаемых, но не отдельных, а именно когда находились какие-то вот окаменелые, вплоть до каких-то сценок, стычек, когда там находятся скелеты двух динозавров, впившихся там друг в друга, каким образом они там нападали, кому чего они втыкали, в какое место. Либо, если мы говорим о скелетах динозавров, где на костях видны следы либо когтей, либо зубов, то есть, опять же, для понимания того, как происходила эта борьба, дальше с помощью компьютерных технологий идет восстановление с учетом глубины пореза. Там как-то воспроизводится сила этого укуса, значит, сила этого укуса воспроизводит там объем челюсти того, кто должен был этот укус нанести, и так далее, и так далее. И дальше мы получаем какую-то финальную картинку. Что касается исчезновения динозавров, ну, наверное, все там так или иначе смотрели какие-то разные фильмы, этому посвященные, от документальных до самых, что ни на есть, художественных. Есть несколько теорий. Так или иначе, в этих теориях перекликаются несколько вещей, связанных, с одной стороны, с кометой или астероидом, которая там столкнулась с Землей, вызвав совершенно колоссальные там движения плит, вулканическую активность и вслед за этим изменений климата, которые, с одной стороны, резко понизили температуру и сделали невозможным дальше животным того периода сохранится просто потому, что резко, значит, началось обледенение из-за того, что вулканическая пыль заслала полностью небо там на несколько лет, температура на Земле резко упала, и, в общем, ни пропитание, ни способности размножаться дальше не только динозаврам, но и всем, кто существовал в тот период, не оставалось. Любые другие теории, которых еще есть несколько, они так или иначе все пляшут вокруг некого тела, которое столкнулось с Землей. Причем чаще всего говорят именно о том кратере, которым, по факту является Мексиканский залив, который разбил тот континент, вот этой вот своей такой дырой, образовав Юкатан. И откуда, собственно, пошел, как из эпицентра, весь этот вал, событий, связано с вулканами, связано с цунами. Есть еще некие теории более раннего времени, то есть когда циклично происходила резкая смена жизни на Земле там, гораздо раньше, чем вот эти там, 65 миллионов лет назад, когда, собственно, динозавры и погибли, принято считать, да? Речь идет о там, каких-то событиях 200 миллионов лет назад, о событии там 400 миллионов лет назад, когда тоже какая-то комбинация из событий, вот, видоизменения Земли приводили к тому, что менялся климат, менялся уровень воды, и, соответственно, это приводило к тому, что быстро или не очень, опять же, в одних теориях там это вымирание там происходило буквально чуть ли не мгновенно в большинстве, там, в каком-то большом проценте, и дальше малый процент уже умирал там в ближайшие там месяцы. В других теориях это постепенное отмирание, которое занимало там несколько десятков тысяч лет. В общем, для целей данного эфира мы не будем погружаться в конкретику и какие-то там доказательные или полудоказательные вещи. Мы просто для себя, естественно, понимаем, что они когда-то были. Возможно, это когда-то было намного ближе к нам, чем принято считать. И в данный момент их сейчас среди нас здесь нет. Это, в общем-то, то, что... Тот вывод, с которым, в общем, можно спокойно в рамках эфира по гомеопатии пойти дальше. Так, посмотрю я, что там у нас происходит. Замкнутый круг с птицами, да. Читаю то, что вы пишете. Драконы в фольклоре — это не динозавры. Нет, это не динозавры, это вообще другие создания, с динозаврами никак не связано. Потрясающе. Панно в Палеомузее музей в Москве. На нем венец творения женщина с ребенком. Прекрасно. Да, ну по истории, историю и про то, как она пишется, можно долго рассуждать. Я ничего не понимаю. Да, слушайте мягко. Вы слишком пытаетесь остро слушать своими мозгами. Касательно того, все разом они погибли, вымерли или не разом, лично моя теория, человека, который не является специалистом, там, археологом и прочее, чем там надо там являться для того, чтобы высказывать какое-то свое мнение публично, но это не процесс, который произошел одномоментно, это процесс, который занял определенное время, просто потому что географические расположения разных видов динозавров по всей планете было очень обширным, и, соответственно, удаление от определенных эпицентров, оно дало там какую-то отсрочку и даже возможность каких-то базовых адаптаций. Собственно, почему у нас сегодня и существуют другие животные, произошедшие от них, просто потому что если бы все одномоментно погибло, возобновление жизни условно с какой-то паузы было бы чисто физически невозможно. Итак, какие же в итоге взяты два ископаемых за основу выработки двух препаратов гомеопатии, и какие пруфинги были сделаны, и какие кейсы приводит тот же Санкаран для описания этих картин? Ну, во-первых, два конкретных препарата. Первый препарат – Маязавр лапидея, Маязаура пишется по-английски лапидея. Интересная этимология этого слова, потому что динозавр – это всегда некое мужское что-то. Маязавра – это осознанно присвоенное имя женского рода этому виду динозавров. Почему? Потому что в переводе с этого названия это звучит как ящероподобная хорошая мать. Вот так это переводится, вот эта конструкция маязавра. Пиблсорум – это, в принципе, просто латинское название конкретного вида динозавров, а гомеопатический препарат – Маязаура лапидея. Так вот, тем самым, что это женский род, подчеркивается, что с учетом того, как были найдены во многих местах останки этого динозавра, был сделан вывод, что это животное очень близко общалось со своим потомством, очень его берегло, очень за ним, так сказать, ухаживало, заботилось активно. Что, как мы помним из эфиров про рептилий, не всегда и, скорее, практически никогда не проявляется в рептильных препаратах, потому что большинство рептилий не испытывают никаких материнских инстинктов, не живут ими и, в общем-то, идут по своим делам, как только откладывают где-то яйца, за исключением нескольких видов, коих немного. В данном случае этот конкретный вид динозавра считается динозавром, который активно участвовал в жизни своего молодняка, и были обнаружены там места, где, например, стадо размещало вот эти гнезда, в которые откладывались эти яйца. Гнезда, вырытые в земле, при этом были достаточно близко друг к другу расположены, с учетом того, что сам этот динозавр приблизительно 9-10 метров как бы был в длину. Гнезда располагались между собой ближе, то есть это было такое некое скопление, и их было огромное количество в одном месте. Но по скелетам этого молодняка можно было судить, что рождались детеныши, не приспособленные для самостоятельной жизни в моменте. Что, собственно, с точки зрения биологии и того самого континуума, который не только для человека актуален, но и для всех живых существ. Если у тебя рождается малыш, который не приспособлен для самостоятельной жизни, то должны быть механизмы в виде твоего, как взрослого, инстинкта, которые обеспечат ему защиту, пропитание, твою заботу, чтобы этот молодняк не погиб. Вплоть до того, что если вы погуглите и посмотрите на картину этого динозавра, да, майозавр Пиблсорум, который имел такое как бы уткоподобное нос, то есть достаточно большое животное рептильного типа, ящероподобного типа, но при этом нос такой вытянутый, как утиный клюв. В каком-то смысле, хотя достаточно толстый, не тонкий, ну, такой как бы вытянутый, продолговатый, то молодняк, который появлялся, имел совершенно другой нос, гораздо более приплюснутый, коротенький, огромные глаза. Ножки практически были недееспособны на момент, то есть просто потому, как кости изначально устроены, этот как вот у собачек, если посмотреть, когда они только рождаются, щеночки, и если сделать рентген, видно, что все кости на месте, но они как бы условно просто такие вот рандомно разбросанные там по лапкам, они до конца еще сросшиеся, и поэтому, в общем, им сложно ходить, поэтому ножки могут быть кривыми и так далее. С течением времени, по мере того, как они вырастают, происходит правильная их аллокация друг с дружкой, и дальше уже как бы животное может передвигаться полностью самостоятельно. Аналогично по этим же причинам были сделаны выводы, что молодняк у этого конкретного типа динозавров был недееспособным. И интересно, что совершенно, да, как бы не связанные с собой вещи, вот то, что пишется там гомеопатами или теми, кто составляет сборники по гомеопатическим препаратам, и книжка Жан Ледлов, как раз тот самый континуум, да, принцип преемственности, который мы подробно разбирали на курсе «Путь к звездам», где я не помню, в каком модуле, но точно совершенно вспоминаю эту книгу и говорю, вот дети, человеческий детеныш, он рождается и всем своим видом, вот этим мимишным, таким пухляшным, гулением, вот движениями своими такими, вот тем, что вот он такой вот чудесный и прекрасный, умилительный, да, вызывая вот эту волну окситоцина у тех, кто о нем заботится, у матери, у отца или просто у того взрослого, кто в данный момент вот занимается тем, что взращивает этого младенца. Да. Вот эта умилительность человеческого ребенка, она не случайна, и это часть природной задачи на обеспечение континуума, то есть часть инструментария эволюции, чтобы взрослый маленького не бросил, чтобы, несмотря на недосып, чтобы, несмотря там на усталость, на стресс, на, не знаю, там кучу еще всего, просто один вот взгляд и там хватание пальчиками за нос этого взрослого моментально убирала вот эту остроту сложности, какой-то проблемности, и взрослый вздыхал, но продолжал таки ухаживать за этим младенцем ради того, чтобы этот младенец все-таки в какой-то момент смог достичь возраста, где он может уже передвигаться и кормить себя сам. Возвращаемся к тому, что пишется о конкретно этом виде динозавров, да, ящероподобная хорошая мать в переводе с латыни. Так вот, молодняк этого конкретного динозавра так описывается в научных текстах, что он был умилительного вида внешнего и поведения именно ради того, чтобы взрослые динозавры не прекращали за ним ухаживать и испытывая вот этот материнский инстинкт изначально, этот материнский инстинкт подпитывался внешним видом, поведением, вот такими огромными глазами, знаете, как вот в мультиках рисуют иногда маленьких динозавров с большими глазами, с большими ресницами. Это не случайно так, потому что у ряда видов динозавров молодняк выглядел приблизительно таким образом. Просто интересно. Значит, этот конкретный динозавр, является... принадлежит к той категории этих зверей, назовем их так, которые являются потомками птиц. Отсюда, собственно, конкретно у этого вида есть вот такой вот утинообразный, ну, даже это клювом, конечно, не назовешь, это все-таки пасть, мощная пасть с мощными зубами, но, тем не менее, как бы напоминает в таком гигантском эквиваленте некое что-то подобное на утиный клюв. И, соответственно, относясь к категории динозавров, которые происходят от птиц, определенное строение нижней части тела и тазобедренных суставов, которые больше соотносятся с птичьими, нежели с рептильными. Что известно про морфологию, про то, как устроено тело конкретно этого динозавра? Во-первых, сильно развитая челюсть для пережевывания, достаточно долгого и тщательного. Наличие структуры морфологической лап, которые, опять же, близкие к птичьим, 3 или 4 пальца, расположенные определенным образом, соотносящиеся, опять же, с птичьими. Совершенно никакого при этом бронеподобного покрытия на теле, то есть кожное покрытие достаточно такое обычное, универсальное, но без каких-то участков, которые там уплотнениями или роговелостями как-то защищают, то есть совершенно такой неагрессивный внешний вид в этом смысле. И пропитание это растительная пища. Как я уже говорила, когда растительная пища в особенности, это означает преодоление достаточно больших пространств для того, чтобы эту пищу себе найти. Могли вставать на задние конечности, но в основном передвигались на 4. И, в общем-то, на этих 4 большую часть своей жизни они проводили в движении, в поисках еды. Интересно, что останки, очень много останков, включая как самих этих динозавров, так и тех самых гнезд, в которых были обнаружены яйца этих динозавров, были обнаружены на территории штата Монтана в Соединенных Штатах Америки, и по сей день таким как бы официальным ископаемым, символом официальных ископаемых этого штата является именно этот динозавр. И датируется он по раскопкам именно того штата, то есть датируется период активного вот существования этих динозавров там 74 миллиона лет назад. Как я уже сказала, достаточно большое животное, 9 метров, толстая такая морда с утиноподобным вытянутым таким образованием. Небольшие шипы, такие полу, ну, скажем, выступы, шипы, которые можно было обнаружить перед глазами, то есть на лобовой условной части. которая, ученые считают, находилась там для того, чтобы особи могли между собой бодать себя в процессе выяснения отношений или в процессе каких-то брачных там, терок, назовем это так, соревнований между самцами за какую-то самку и так далее. Как я уже сказала, вся история с хорошей матерью связана с тем, что останки часто находились рядом со своими яйцами, рядом с останками молодняка, что, в общем, логично привело ученых к мысли о том, что этот конкретный динозавр постоянно находился рядом со своим молодняком и активно за ним ухаживал. Колонии этих динозавров были достаточно близки, и одно конкретное, ну, даже не стадо, а скорее действительно колония, там одна колония могла насчитывать до 10 тысяч экземпляров. То есть это огромные-огромные такие агломерации, да, животных, которые при этом еще постоянно передвигаются в поисках растительной пищи, в поисках места для новых там гнезд и так далее. Значит, в этих гнездах, которые вырывали с земли располагаемые яйца, высиживались не самими животными, ну, ввиду того, что это достаточно, в общем, объемный такой вес тяжелый. Эти гнезда были проложены растительностью, которую специально нарывали родители, которая начинала гнить, и, соответственно, вот в этом таком торфяном перегнившем слое растений образуется, как мы знаем, тепло, и за счет этого тепла, собственно, яйца, как в инкубаторе, доживали до нужного состояния для рождения. С учетом того, как быстро рос молодняк, опять же, там по исследованиям определенных изменений скелета, да, там, которые там, по датировке, казалось бы, в общем, не очень сильно отличаются друг от друга по времени, ученые сделали вывод о том, что, будучи динозаврами, тем не менее, этот конкретный вид четко относился к теплокровным животным. То есть очень быстрый темп метаболизма, поэтому о хладнокровности говорить здесь не приходилось. Еще раз сделаю фокус на том, что когда у нас есть колония, в которую входит 10 тысяч животных достаточно большого размера, которые постоянно передвигаются, тут, ну, можно себе представить каких-нибудь там больших слонов и так далее. Тут, в общем, сразу напрашивается момент такой, что в таком передвижении наверняка имеет место, когда кто-то из этого стада, из этой колонии падает ввиду болезни, ввиду слабости, ввиду еще чего-то, и его просто затаптывают остальные, которые в этот момент вот активно движутся и вовремя остановиться не могут, потому что движутся большим потоком. Я это говорю здесь как скобки, потому что дальше, где мы посмотрим на картины, рубрики и конкретно прувинги, во многих прувингах у людей, кто проходил эти прувинги, всплывали страхи, связанные вот с тем, что где-то оказаться под толщей чего-то, что давит, что раздавливает, боязнь каких-то вот таких пространств, где очень близко и плотно люди прилегают друг к другу. Те, кто анализировал эти прувинги, сделали в итоге такой вывод, что, возможно, это связано именно с тем, как передвигались те большие животные, что действительно в информационном поле того вида это было запечатлено как вот конкретный страх вследствие конкретных реалий того, как они жили. Никаких особых инструментариев для борьбы, для атаки, для нападения у этого вида не было. Единственное, что они могли делать, это убежать. Собственно говоря, потому что, будучи травоядными животными, у них ни когтей, ни каких-то приспособленных для активного нападения там, челюстей, зубов и прочее, не существовало. Соответственно, все, что они могли делать, это просто физически убраться подальше от потенциальной угрозы. Что касается материи медика и тех прувингов, которые были сделаны. Во-первых, первое, что было обозначено, это то, что в ощущениях, во снах, в страхах, одним из первых после принятия этого препарата на основании ископаемого этого конкретного динозавра у людей начинали проявляться птичьи темы, что опять же связывает, делает эту связку очень как бы явной, что конкретные виды динозавров действительно происходили от птиц и имеют очень общее, и, соответственно, на тот момент те динозавры, будучи потомками птиц, имели в себе очень ярко проявленную птичью информацию. Соответственно, она через прувинг начинает появляться. Более того, кстати, был период, когда все динозавры везде, абсолютно во всех графических изображениях, там, я не знаю, в музеях и прочее, всегда были вот такими гладкокожими и так далее. И только спустя какое-то время, наконец-то, прям брали и убирали экспонаты, заменяли на них внешнюю оболочку, динозавры начали возвращаться в музей, часть динозавров начали возвращаться в музеи уже с оперением. Тот же самый динозавр, но с оперением, потому что спустя там определенное время изучения и сравнения ученые приходили к тому, что мы думали, что вот эта особь, этот вид бегал по земле на своих задних ногах с абсолютно гладкой чешуйчатой кожей, а на самом деле пришли в итоге к тому, что да, бегал на двух ногах, да, выглядел как стандартный для нас условный там некий динозавр, но при этом имел оперение. Поэтому с птицами связка очень сильная, и в прувинге этого конкретного препарата птичья тема, будь то сны про птиц, будь то ощущения, схожие с тем, что есть в птичьих препаратах как общность, они начинали проявляться. Как я уже сказала, тема травм на уровне вот нежелания находиться в каких-то пространствах, которые травмоопасны, или боязнь какого-то большого скопления людей, но также просто физически тенденция к травмированию себя. Как минимум в одном клиническом исследовании три человека, которые проходили прувинг, просто откровенно попадали в аварии. То есть вот такая событийность начинала раскручиваться, потому что действительно, будучи достаточно беспомощными сами по себе эти большие животные, динозавры, часто попадали в ситуацию, с одной стороны, вот затоптанности другими особями в моменты в процесс миграции, либо просто за счет того, что ввиду своей неуклюжести, там, падая куда-то, могли себя как-то травмировать и не имея способности там карабкаться особенно, имея достаточно толстые лапы, просто погибали за счет того, что падали в определенные там какие-то позы, из которых им было очень сложно выбраться. Еще один интересный факт этой картины, совершенно такой из другой категории, это история с очень сильной радостью, такой вот способностью открыто радоваться всему вокруг, такой экстатичной радостью. Это было замечено практически у всех в абсолютном большинстве случаев прувинга. Что было очень удивительно, интересно, любопытно, и было помечено как, ну, там, сложно нам об этом судить, но, возможно, несмотря на все сложности своего выживания в тот период, тем не менее, будучи достаточно эмоционально развитыми, все динозавры в целом, этот конкретный вид вот находил для себя действительно возможность испытывать эмоции большой радости в своей жизни, банально там от того, что нашел вкусный листочек, или от того, что твой малыш там наконец-то встал на лапки и побежал, несмотря на все тяготы и, в общем, достаточно такую враждебную атмосферу вокруг, с учетом присутствия в том мире совсем других существ, тех же динозавров, которые были максимально антиподами, то есть очень агрессивными, истеричными, хитрыми, способными, в общем, заманить в ловушку и так далее. Так что вот такая интересная история. Итого мы имеем темы с опасностями, с травмами и какими-то несчастными случаями. Тема помощи, желание помочь, желание получить помощь или безысходность от того, что ощущение, что никак не можешь получить помощь. Это опять мы возвращаемся к тому, как они иногда оказывались где-то, скажем так, там, я не знаю, среди ветвей или в каком-то овраге, или затоптанными, когда хочется, чтобы тебе кто-то помог, но тебе помочь никто не может. Очень интересная вещь, которая натолкнула в материи медика здесь вот тех, кто это все суммировал по прувингам, это тема с высотой и с полетом, что еще раз обращает нас к теме связки между этими динозаврами и птицами. Сны о полетах, сны о высоте, либо страх полетов, страх высоты очень проявлено в этих прувингах, давалось себе знать. И сниженное сексуальное влечение, в общем-то, достаточно такое посредственное отношение к половым связям, а фактически отсутствие интереса. Значит, по части этого конкретного препарата можно, наверное, поговорить просто про сами рубрики, которые они по факту выписали и что они, собственно, внесли в репертуарий. Значит, по рубрикам, что касается ментальных рубрик, ожидание, тревога, тревожное ожидание того, что надвигается что-то страшное. Неизбежность какого-то зла, то есть когда человек максимально сфокусирован и тревожится, в определенном даже неврозе находится от того, что ему кажется, что вот что-то зло, что-то плохое неизбежно должно случиться. Ощущение тягот. Все идет сложно, жизнь сложная штука, мне все достаточно сложно дается, мне нужно прикладывать много сил для того, чтобы чего-то добиться. Значит, что касается делюзий в рубриках по этому препарату, темы с любыми травмами, с любыми несчастными случаями, причем как случающиеся с самим человеком, так и то, что он попадает в ситуации, где он наблюдает эти какие-то там несчастные случаи, травмы кого-то другого и прочее. Ощущение, что на него могут напасть. Сны или иллюзии того, что кто-то его съест. Кто-то нападет, кто-то съест. Здесь я сразу могу сказать, подумайте, забегая немножко вперед, о том, у кого часто проявляется это в жизни. У маленьких детей, которые боятся темноты, и в этой темноте им кажется, что оттуда кто-то на них напрыгнет, кто-то их там съест, кто-то с ними что-то сделает. Сюда же относится тема к боязни опасливости за свою жизнь. Кто-то что-то со мной сделает. И, кстати, к детям, к маленьким в том числе, в первую очередь, относится тематика с травмами, с повышенной там травмоопасностью, с несчастными случаями, просто потому что они еще учатся, набивают себе шишки, делают какие-то вещи, которые, в общем, наверное, можно было бы не делать, чтобы избежать этих несчастных случаев, но тем не менее. Сны, где человек видит, как его кусает какое-то животное или создание, сны, в которых за ним кто-то гонится, сны о каких-то окаменелостях, о камнях, о каких-то больших каменных структурах, сны любого ужасного характера, то есть кошмары, и сны, где так или иначе проявляется какое-то божественное начало, то есть причем доводящее человека до слез, там, до какой-то глубокой эйфории внутренней, там, вот когда люди говорят, мне во сне приснился там Архангел Михаил и так далее. И это меня глубочайшим образом потрясло, и я вот до сих пор хожу вот под таким вот впечатлением. Внимание! Я не говорю, что все, кому снятся какие-то высокочастотные там энергоструктуры, непосредственно относятся к картине этого конкретного динозавра. Я просто говорю, что в картине у этого динозавра часто среди снов тех, кто проходил провинг, вот это было отмечено. Страхи чего-то злого, ужасного, кошмарного, чудовищ, того, что чудовища и монстры победят, что нет никакого права на них. Опять же, думаем про то, что у маленьких детей часто такое состояние проявляется. Очень важный момент здесь. В провингах обнаруживалось состояние у взрослых, когда как будто наступает прострация. То есть просто вот человек где-то там витает в облаках, в кавычках, зависает в этом состоянии, до него не достучаться, не докричаться, уходит в какие-то свои мысли, такой вот смотрит в окно. Тут опять приходит в голову картина типичного, там, я не знаю, мальчика или девочки, которые, значит, которых посадили за уроки, которые сидят и при этом благополучно смотрят в окно, и они где-то вот в своих мыслях, совершенно таких вот далеких от того, что им там, что их просят сделать там, в учебнике или в тетрадке. Вот это вот состояние отрешенности какое-то временное, что просто человек пропал, вот он ушел в этот момент, он где-то совершенно не здесь, не с нами, в каких-то своих там облаках летает. И общий фон, помимо каких-то моментов, когда бывают какие-то всплески, в целом общий фон достаточно спокойный, достаточно такой выдержанный, то есть человек, картина которого не искрится какой-то там истеричностью, повышенной неврозностью, да, имеют место страхи, да, имеют место какие-то, может быть, ночные кошмары, да, имеют место тревоги вот за каких-то таких вот существ, которые могут появиться и что-то с тобой сделать, но в целом общий фон картины этого препарата в человеке это такое как бы очень спокойное, размеренное, как, собственно, любое большое травоядное животное производит именно такое впечатление. Очень часто отмечалась в прувинге история с вертиго, то есть боязнь высоты, как мы уже говорили, в привязке к птицам, боязнь высоты, головокружение от подъема на определенную высоту, либо даже без высоты ощущение, что тело плывет, что просто вот оно где-то в таком подвешенном состоянии, как в вакууме, в невесомости, ощущение такого вот парения, скажем так. Совершенно не обязательно для этого находиться где-то на какой-то высокой точке. Характерной еще одной вещью в этом препарате была история с цветом лица. Все, что касалось покраснений, румянца, внезапных смен с покраснения на бледность и наоборот. Но это не просто покраснение вот, в плане какого-то румянца, который значит, накатывает на человека и потом проходит. Сюда же относятся любые там, диатезные проявления, когда это покраснение уже более такого перманентного характера, аллергические высыпания такого, ну, достаточно большой площади, когда ни с того ни с сего, вот лицо, там, шея, плечи могут покрываться какими-то вот такими крупными пятнами. И ощущения в горле, такие характерные для удушья, для того, что вот тебя кто-то душит, кто-то тебе сжимает глотку, и ты не можешь дышать, или ты давишься чем-то, и опять же это что-то, что ты проглотил, мешает тебе нормально дышать. Вот такие вот рубрики были в итоге внесены в репертуарий. Но опять же, картину в общем, можно смотреть только по конкретному кейсу. И здесь в таких кейсах, как правило, если человек действительно активно проявляет себя, а мы знаем, что картины препаратов всегда говорят о себе очень ярко, нужно просто уметь их слушать, то здесь нужно будет смотреть на... Потому что то, что я перечислила, есть в очень многих препаратах. Здесь обязательно будет что-то, что... С учетом всего вышесказанного мной о динозаврах, об образе жизни, о том, как они были, потом их не стало, о том, как долго, там, дольше или там, меньше, это уже другой вопрос, но в любом случае, как долго их уже нет с нами, и, то есть вот эта отсылка к окаменелостям, камням, к чему-то такому вот уже приобретшему некий вечный статус, каким-то, может быть, картинкам, связанным непосредственно с динозаврами, там, с какими-то следами или что-то, это будет где-то проявляться в кейсе. Если это будет ребенок, это может проявляться через рисунки, через какие-то сны, через там приверженности, там, я не знаю, фильмы про динозавров или что-то. Что как-то так или иначе будет проявляться указанием на то, что нужно посмотреть именно в сторону этого конкретного вида животных. Так. Вообще у меня еще есть чат или нет? Ушел в астрал, да. Хм.
Сегодня был долгий разговор с мамой. Ее фраза «Я как динозавр не чувствую боли». Часто травмируется, хочет всем помочь, кому нужна помощь, сама думает, что помощи ждать неоткуда. Вот, вот.
Понимаете? То есть здесь вроде бы, да, если брать, просто прописывать рубрики взрослого человека, ну, там будет какой-то набор физических симптомов, там, психологического состояния, как спит, как ест, там, и так далее. И, скорее всего, в подборке, там, в итоге у нас выйдет в репертуаризации, там, я не знаю, там, 30 препаратов. И, скорее всего, в каком-нибудь репертории там стандартном даже не будет рубрик этого препарата динозавра, поэтому его там даже и не будет среди этих там 30, которые выведутся. Но вот такие детальки, как банально просто слова, которые человек произносит, они будут указывать на то, что всегда все имеет значение. Тут вопрос, насколько мы умеем это слышать и дальше интегрировать. То, как мы анализируем кейс. Так, момент. Мне снится постоянно, как падает самолет, вертолет, у собаки мне кусает осколки. А, вот, да, спасибо за картинку. Моя Саура Пибблсорум, вот она со своим молодняком, собственно, такая вот она. Чудесная, прекрасная. Да-да-да. И со своими такими малышами, с огромными глазами. Да-да-да-да-да-да-да. Хорошая мать, да. Ящероподобная хорошая мать. Да, это оксюморон, но тем не менее. Окей, идем дальше. Многие мальчики ими интересуются. Мальчики мальчиками, я вам могу сказать, что в текущий момент времени, еще почему мне было особенно интересно готовить для вас этот эфир, потому что я, например, наблюдаю сейчас, как у моей младшей дочери совершенно железобетонно проигрывается картина Т-рекса. Хотя у нее нет ухождения в искажение, то есть это компенсированная картина, но моя маленькая девочка, она еще маленькая, ей еще нет 6 лет, совершенно одержима всем, что связано с динозаврами. Все игрушки, помимо там бесконечного набора фей, это все про динозавров, про период динозавров. И дальше мы сейчас еще поговорим о том, что вообще во многих кейсах динозавров, про Т-рекса мы тоже сейчас поговорим, очень много идет таких философских размышлений о бытие, о жизни и о начале этой жизни, откуда все пошло, а почему было вот так раньше, а как вот, ну, то есть многие дети об этом говорят, но есть вот состояния, в которых это прям вот фиксация, прям фиксация. Расскажите мне, как оно было давным-давно. И фиксация на теме смерти, что тоже имеет место в части озадаченности того, что вид вымер, соответственно, боязнь того, что когда-то я умру, а когда умрет мама, а что будет, когда мы все умрем, а что происходит после этого. И в картине динозавров в целом очень сильно присутствует история с страхом, связанном со смертью, не потому что страшит сама смерть как таковая, а именно вот этот момент ухождения в небытие, что на физике одним из проявлений в некомпенсированном состоянии проявляется болями роста, сильными болями роста в нижних конечностях. И опять мы здесь можем представить себе маленького ребенка, в картину которого это отлично вписывается, который боится ночных там монстров, не любит оставаться в темноте один, то что кажется, что из этой темноты на него кто-то там выпрыгивает, периодически витает в каких-то облаках. Сейчас мы поговорим про картину Т-рекса, где гораздо более такая яркая и агрессивная картина, нежели чем у майозавра, про которую мы говорили сейчас. Но есть еще эта история с водой, либо проблемность с водой и нежелание погружаться в воду и вообще с ней как-то иметь отношения, хотя это не обязательно, но в том числе и вот эта тема с нижними конечностями, боли роста, которые достаточно активно дают о себе знать именно в ночной период времени, что, казалось бы, ну, типа норма для абсолютного большинства детей. Но когда это все соединяется в одном месте, идет вот это такая вот проглядывание этой прошивки, даже если это не требует в моменте препарат. Вот, кстати, возвращаясь к тому, что мы обсуждали некоторое время назад, пару дней назад я на канале ответила, что там долго упорно разбирали кейс мальчика, по факту кейса там не было. Там было проявление личности, не требующее никакой коррекции с помощью гомеопатии, тем более. И там в большей степени гомеопатия скорее нужна маме. Не торопитесь лечить детей гомеопатией просто потому, что он определенным образом ведет себя не так, как другие. Если у ребенка нет каких-то откровенных нареканий физиологического, психического толка, то какие-то его неудобности, особенности, необычности не означают, что требуют корректировки, в том числе гомеопатии. Это просто может быть вот такой его период. Знаете, как вот когда в Ростове я читала лекцию и говорила про шаманскую практику смотрения в зеркало, когда в этом зеркале перед тобой проносится, не перед тобой, а ты смотришь на себя, но твоя физиономия меняет форму, если очень долго на нее смотреть, особенно в полумраке. И как бы ты видишь все свои трансформации, которые проявляются вот определенным боком, там, градусом, и ты как бы видишь все свои там воплощения предыдущие или какие-то грани себя вот таким образом отражающиеся в зеркале. Точно так же у детей их период становления во взрослую жизнь, в какую-то законченную такую симфонию, да, из многих-многих составляющих, мы проходим через детский период с определенными такими вот всплесками из нас, каких-то наших глубинных потоков, которые вот он всплеснулся там, может быть, на пару лет, и потом ушел навсегда. Но где-то там в глубине латентно остается. Но не обязательно бросаться и лечить эти всплески, потому что это не является болезнью. За этим просто можно наблюдать, и наблюдательные родители просто будут это где-то помечать себе и вести определенный дневник. Почему? Потому что такой дневник является большим подарком уже взрослому ребенку, когда ты в 18 лет можешь вручить своему ребенку дневник, в котором полностью описана вся его жизнь со всеми его болезнями, необычностями, странностями, увлечениями, мечтами, фантазиями, рисунками, еще чем-то. Подобный дневник, я понимаю, что у всех у нас очень-очень активная и суетная жизнь, хлопотная, и не хватало еще, так сказать, вести дневники. Но, тем не менее, если в гипотетическом мире мы могли бы так делать, взрослый человек, уходя в свою жизнь дальше, получая вот такой дневник о себе, потому что наша память играет с нами дурную шутку часто, и мы помним вещи не такими, какие они были на самом деле, а многое о себе мы вообще забываем, потому что какие-то травмирующие события память вообще блокирует. Так вот, все, что могут со стороны наблюдающие дать нам в качестве этой информации, в будущем, когда человеку будет 40 лет, и он, например, проживет какое-то травмирующее событие, и у него из глубины поднимется картина, которая всплескивалась в нем, когда ему было 3 годика, он может это сопоставить и сказать: у меня есть это вшито в меня. Это где-то проходит вот как пучок лучей, да, вот я из себя представляю пучок лучей. И вот в этом моем уникальном и неповторимом пучке лучей есть вот этот лучик. Он у меня проявлялся, когда мне было 3 года. И, соответственно, я поэтому, когда буду анализировать свое состояние в 40, могу на это опираться. Извините за отступление, но я подумала, что это может быть важно. Ножки крутила в детстве ночами, страх смерти своей мамы перманентно тоже с детства. Вот, интересно, интересно, есть о чем подумать. Как я уже сказала, у очень многих детей происходит момент с болями роста, это, в общем, как бы естественно, но... Во-первых, начнем с того, что строение скелетное у птиц, да, от которых происходят динозавры, оно другое, у них полые кости, надкостница совершенно другим образом устроена, чем там у млекопитающих, и в принципе, как пишут гомеопаты, которые анализировали провинги того же майозавра, они говорят о том, что и там и тирекса, они говорят о том, что вот эта история с болью костной за счет роста, это как когда идет определенный конфликт тканей, что вроде расти надо, но расти не хочется. И идет вот это вот перетягивание каната ни туда и ни сюда, вызывающее диспропорциональное движение тканей, которое приводит к боли. Расти надо, но не хочется, а не хочется, потому что не хочется стареть, потому что не хочется умирать, потому что не хочется уходить в небытие, как и ушел весь тот вид в свое время. Так вот, я возвращаюсь к тому, что говорила, не означают боли роста автоматически динозавр препарат, но если есть сомнения и непонимание, то можно посмотреть и сюда. К вопросу, как изготавливаются препараты, вы, ребята, плохо слушаете эфир, потому что я начала с этого, с того, что у нас есть ископаемые костные отложения, где-то окаменелые, где-то все еще костные, из которых берется соскоб и изготавливается препарат. Как мы знаем, для того, чтобы изготовить препарат, в общем-то, даже иногда не обязательно какая-то физическая субстанция, но в случае с этими двумя препаратами, майозавр и тирекс, по которым мы будем говорить сегодня, по всей планете очень много ископаемых останков этих двух видов, поэтому соскобов можно взять вообще на там, миллиарды лет вперед для изготовления. Итак, переходим все-таки к Т-рексу, тираннозавр рекс. Это, пожалуй, наверное, самый известный из всех динозавров для всех людей, такая квинтэссенция того, что есть вот эта вот величайшая сила и мощь, транслируемая этим видом для человека. И в данном случае, в отличие от майозавра, который у нас происходит от птиц, чисто морфологически, анатомически, тираннозавр рекс – это рептилия и происходит от ящеров. То есть у него совершенно другая энергия, совершенно другая информация, которую он в себе несет. Так. Значит, во-первых, относится к тераподам, что означает, что стоит на двух лапах, то есть двуногое передвижение, двуногое существование. И мало того, что к двуногим относится, так еще и тераппод – это такое как бы лапа монстра. Потому что, как мы все знаем, у тираннозавра одной из нескольких его отличительных черт являются очень мощные нижние конечности, которые вот характерным образом во всех там фильмах и прочее, когда он наступает, трясется все вокруг, потому что он самый крупный из всех динозавров плотоядных, которые когда-либо населяли планету. Венец всех этих видов, не имеющий хищника, который способен его как-то поразить. Очень мощные нижние конечности, очень большая голова, мощные челюсти. Достаточно большое тело, относительно большой хвост, но при этом очень маленькие верхние конечности, такие две маленькие ручонки, которые, в общем, достаточно атрофированы и не приспособлены особо ни для чего, потому что ни схватить ими он ничего не может, ни там поразить ими он ничего не может, они такие, как атрофированные два отростка у него сверху, пережиток четырехпалого животного, ящерного типа. Как мы, естественно, знаем, тираннозавр у нас плотоядный, хотя из вида тираннозавров дальше развивались много разных подвидов, которые становились там динозаврами, которые питались там насекомыми, которые всеядные, которые уходили исключительно в травоядность. В основном это три пальца на лапах, наполненные воздухом кости. И интересно, что связь, мы же вот изначально говорили, что у нас есть понимание, что сегодняшние птицы связаны с динозаврами, которые изначально происходят от ящеров. И тираннозавр в данном случае, являясь предком современных птиц в дальнейших своих ипостасях, подвидах, которые из него происходили, имеет и оперение, имеет определенное там более птичье поведение в отношении своих яиц, которые откладываются и так далее. Как я уже сказала, огромный-огромный череп с очень мощной челюстью. И несмотря на такую странную пропорцию конечностей, вот эти длинные и мощные нижние конечности умели очень быстро передвигаться и обеспечивали достаточно большую скорость для такого огромного создания. Очень много сохранилось, как я уже сказала, останков практически полностью целиковых, что, в общем-то, связано с тем, что на это животное, как я уже сказала, никто напасть особо не мог, поэтому, когда они погибали либо от болезни, либо от старости, либо просто от каких-то несчастных случаев, где весь скелет оставался нетронутым целым. Никто его там не растаскивал на части, и если только это не полностью уничтожалось какими-то более маленькими видами плотоядных динозавров. Соответственно, таких скелетов очень много изучено, и о нем, в общем, наверное, известно больше, чем о каком-либо другом виде динозавров. По всему миру находят эти останки до сих пор. Хотя наибольший процент обнаружения этих скелетов – это западная часть Северной Америки. Что по размерам? Самой крупной особью, когда-либо обнаруженной с точки зрения останков, был скелет, который говорил о тираннозавре размером примерно в 15 метров. И при этом сам по себе скальп, точнее череп, имел длину в 1,5 метра. То есть это огромная такая махина. Не зря я поставила эту картинку на анонс эфира, потому что пропорционально эта голова действительно очень-очень большая по отношению к остальному телу. Очень быстрый, хотя, естественно, какую-то конкретную скорость ученые установить никак не могут. Считается, что тираннозавры в том виде, в котором мы вот сегодня обсуждаем, как бы классический тираннозавр Рекс, проживал именно в том периоде, когда уже было приближение к финальному событию, которое полностью, там, быстро или не быстро, но полностью стерло динозавров с лица Земли. То есть в информационном поле тираннозавра Рекса, в отличие от каких-то других динозавров, существовавших там задолго до него, очень ярко осталось вот этим вот таким такой раной, рассеченное, внезапное, травмирующее событие, пресекающее весь уклад привычной жизни, вообще рушащее все мироздание и так далее. То есть это как бы так или иначе в информационном поле у этих животных сквозит. И вот в качестве... В качестве кейсов для рассмотрения тираннозавра Рекса, как правило, берутся именно кейсы маленьких детей. В частности, у Санкарана есть кейс, который он рассказывает, не его кейс, кейс немецкого гомеопата Мюллера, который, значит, имел дело с мамой, которая привела к нему маленького ребенка, который заболел корью. Изначально там ему администрировались определенные вещи именно по симптомам кори. Ребенку 2 годика. Ребенок, который в момент болезни, вот заболевания кори, значит, очень-очень висел на ручках, там отсутствие жажды во время температуры, жар такой очень сухой. Ну, в общем, классическая картина кори. И постепенно после того, как основная острая фаза кори спала, проявилась очень сильная агрессия. Агрессия, когда человек, ребенок в данном случае, может резко там начинать бить ручками, невозможно успокоить. И, собственно, на этом этапе мама этого ребенка связалась с гомеопатом впервые, вот рассказав предысторию, что ребенок только что переболел острой фазой кори, но вот невозможно его унять, там несколько часов может вопить, кричать. В том числе его даже привезли в госпиталь на осмотр, потому что не было никаких вообще способов его как-то успокоить. Никакие анализы, никакие там тесты, ничего не показали. Их отправили обратно домой и сказали, что, ну, как бы, извините, это, в общем, достаточно частая картина для посткоревого состояния. Вот это вот такая вот агрессивность. Что замечала мама и что записал для себя гомеопат, как какие-то характерные, странные, но очень яркие вещи, которые мама подчеркивала из раза в раз. Первое, помимо вышеописанного, очень странное движение глаз наверх, как будто закатывание, полузакатывание глаз несколько раз за раз. То есть вот 2-3-4 раза ребенок мог вот закатывать глаза куда-то наверх под веки. Движение головой, как делает собака, когда собака выходит из воды и пытается отряхнуться. На секундочку забегая вперед, вспомним любой фильм, художественный или документальный, где вы хоть раз видели движение тираннозавра Рекса. Движение головой стороны в сторону – это очень типичное движение для этого вида. В том числе на всех выставках, где использовались роботы, одетые в динозавров, вот это движение очень характерно, когда он двигает головой вот так из стороны в сторону, медленнее, чем это делает собака, которая трясет головой, стряхивая с себя воду, но движение то же самое. И периодически впадание вот в это похожее на маязавра история с фантазийностью, такое вот витание в облаках, такое вот что-то куда-то улетело в этот астрал на какой-то момент, прежде чем вернуться. Еще одним таким моментом, который обозначала мама в этом кейсе, за то, что в какие-то вот секунды, ни с того ни с сего, после вспышки агрессии, до вспышки агрессии, просто ни с того ни с сего у ребенка появлялось какое-то очень странное выражение лица, такое немножечко дурашливое, как раз когда он начинал делать это движение глазами наверх и, как по ее словам, выглядел очень смешно. При этом он был максимально раздражен, не нравилось, когда его кто-то трогает, мог взять и начинать там бить свои игрушки, ломать их, там швырять, мог начать бить маму, требовать, чтобы ему что-то дали. Вдруг от этого он мог переходить к состоянию очень странному, когда вот слезы, при этом вроде бы агрессивный, но вроде бы не хочет, чтобы от него отходили. Не хочет, чтобы его трогали, но не хочет, чтобы уходили. Не хочет, чтобы на него там кто-то там как-то ругал, как-то критиковал. Тут же вспышка агрессии моментально. Но при этом вот хочу, чтобы были рядом, чтобы не бросали. Значит, изначально в период острого течения кори никакой истории с темной там ночью в комнате и так далее нет. Это вот на тот момент. И когда, собственно, гомеопат в тот момент начал анализировать кейс, у него был выбор, он для себя по рубрикам, которые он выписал, он пытался определить между Буфо, мы с вами рассматривали препарат жабы в эфирах по транспоколенческим травмам среди как бы амфибий, и стромонию. Просто за счет вот этих вспышек гнева и всяких историй с видениями, с тем, что внезапно что-то может вызвать такой вот сильный ужас. Открытый рот, деструктивное поведение, поворот глаз наверх, это тоже все присутствует в этих препаратах, странное выражение лица. В общем, изначально ребенку администрировался препарат Буфо 200, и в целом дальше все его проявления, начиная от каких-то вот этих отрешенности, там, агрессивности, постепенно начали сходить на нет. Улучшение, наступило улучшение. Через несколько месяцев как бы было проверено состояние ребенка, в целом ребенок выровнялся, и вроде бы как бы это было окончание всей той истории. Каких-то сильных вспышек агрессии больше не повторялось, странностей там выражения лица тоже вроде больше не повторялось, вроде как бы тема была закрыта. Но спустя 4 года к этому же гомеопату приходит та же самая женщина для того, чтобы рутинный фоллоуап сделать по себе. Но у гомеопата остались свои внутренние вопросики по поводу того администрирования ребенку вот именно препарата жабы, хотя в целом какие-то яркие симптомы на том препарате ушли, у него до конца не сложился пазл, почему именно в его случае отработал хорошо именно тот препарат. И он решает у него спросить, точнее, у мамы спросить, как вообще поживает ребенок, что происходит, чтобы понять для себя, возможно, какие-то есть сейчас проявления либо буфо, либо стравониума, чтобы от себе это как бы внес в какие-то записи. Итак, сейчас уже ребенку не 2 года, уже 6 лет. И мама начинает рассказывать, что вот сейчас он мучается очень сильно с болями роста, особенно ночью, в течение сна, постоянно подгибает ножки. В основном это вот нижняя часть ноги, все, что перед щиколоткой, вот это вот место. Часто 1-2 атаки за ночь. И где-то последний месяц у него это происходит. Я даю ему там какой-то сироп обезболивающий. Насколько сильна эта боль? Очень сильная, прям вот жалуется, плачет, дергает ногами, часто не может с этим справиться, ноги от этого твердеют, и, в общем, ощущение доходит до онемения, могут ноги неметь, когда ребенок сидит длительный период времени, то есть начинается такое засыпание ног, как если бы вот когда дети сидят на ножках, и потом у них колючки, когда ножки просыпаются. Она рассказывает о том, что иногда эти боли доходили до такого состояния, что приходилось вызывать скорую. А ничего они не нашли. В общем, постепенно это все продолжается у него, и с тех пор у него даже есть определенная потеря в весе. Значит, начали обнаруживаться постепенно просыпания в один и тот же период в ночи с 2 до 3 утра. И ни с того ни с сего появился страх темноты, которого, заметим, в начале кейса, да, когда мальчику было 2 года, когда он заболел корью и так далее, ничего подобного не было. Здесь, значит, вдруг ни с того ни с сего начинает проявляться тема боязни темноты, как будто кто-то есть в комнате. Очень большую фрустрацию вызывает любой там какой-то скрежет или какой-то звук в этой темноте. И началась рекуррентная тема боязни смерти, смерти там мамы, что будет, если мама умрет, а я останусь, точнее, не если, а когда это случится, а как долго ты будешь жить, мама, чтобы мне понять, как долго мне еще осталось до этого момента, зачем вообще люди живут, почему мы живем вот столько, сколько мы живем. Отчаянность от того, что ну как же так, вот почему нельзя сделать, чтобы люди жили дольше, хочет быть со мной всегда и так далее. Триггер, как определила мама из своего гомеопата, триггер для подобных состояний был факт того, что у них была собака, которая умерла от болезни, точнее, она сильно-сильно заболела, они ее усыпили, и с тех пор, в общем-то, вот эта тема смерти и все, что связано с ней, она как бы выплыла на поверхность. К воде настороженное отношение, не хочет идти мыться, не хочет заходить в воду. В целом любое состояние изменений очень сильно триггерит, не хочет ничего менять, особо вообще ни к чему не стремится, ничем, ни зачем не тянется. Мы, кстати, о подобном состоянии говорили в эфирах транспоколенческих травм, когда дети вот замирают в каком-то таком ожидании, в какой-то паузе, когда не хотят выходить из дома, очень сильно распространено среди подростков, ничего не хочу, ни к чему не стремлюсь, сижу своими бананами в ушах, в своей комнате, не хочу никуда ездить, ничего не интересно, оставь меня в покое. Либо просто вот ребенок, там, подросток, не подросток, просто из серии вот никуда не интересно, хочу находиться дома, если куда-то ухожу, хочу поскорее возвращаться домой. Замечу, я все время сейчас говорю про детей, то же самое абсолютно распространяется на взрослых. То есть у взрослых тоже такие состояния вполне себе могут быть. Очень сложно делиться своими мыслями, приходится клещами там вырывать любые эмоции и вообще какие-то впечатления. Может произносить при этом, как она говорит, что чувствует себя странно. Когда ребенка, в данном случае уже 6-летнего, гомеопат сам спрашивает, что тебе снится, ребенок постепенно начинает рассказывать, что снятся плохие вещи, злые вещи, и здесь в разговоре впервые произносится слово «динозавр». Что тебе снится? Мне снятся динозавры. Дальше ребенок уходит в себя, включает там какой-то свой гаджет и больше, в принципе, не хочет взаимодействовать, поэтому максимально то, что гомеопат смог получить непосредственно от маленького пациента. И дальше все взаимодействие происходит с мамой, где она рассказывает, что да, кстати, к слову о динозаврах, сейчас очень заинтересован ими, много играет с другом, который приходит к нему в сад вот за домом, и они там что-то строят из чего-то, изображают целые такие вот всякие истории, связанные с динозаврами. Агрессия, которая опять вернулась, теперь она проявляется по отношению к старшей сестре, очень быстро может разозлиться, очень быстро ни с того ни с сего может ее стукнуть. Хотя в прошлые времена, когда был помладше, мог быть даже еще более агрессивным. Очень много думает, обдумывает, спрашивает много про прошлое, как было раньше, как жили те-то, как там бабушки, дедушки, прадедушки, что люди раньше делали, почему они теперь не живут, почему до сих пор, почему сейчас не существует динозавров, куда они делись и так далее. То есть вот эти вопросы занимают очень много внимания. Про беременность этим сыном конкретным спрашивает гомеопат женщину, на что она отвечает, что плохие взаимоотношения во время беременности были с мужем. Она не была уверена вообще, останутся ли они вместе или разойдутся. Был очень тяжелый период, и на самом деле ребенка не очень хотели. То есть такого прям вот естественного бондинга еще до рождения не происходило. Задумывалась о том, что как это вообще все будет. И говорит, что я считаю, что мои вот эти эмоции в беременность могли негативно сказаться на том, какой он сейчас. Она плакала много, чувствовала себя, в общем, совершенно не фонтан. Все было вокруг очень сложный мир, очень сложная жизнь. Опять же, замечаем, что это были эмоции мамы на момент, пока она носила ребенка. Но дальше вот это все, что я сейчас озвучила, это, в общем-то, рубрики картины динозавра, да, тяжелый мир, такой он очень кровожадный, беспощадный, в нем очень сложно выжить, это вот сплошное такое вот, это часть картины уже ребенка, уже рожденного и уже которому, извините, 6 лет. Ну, вот так вот это переплетается. И еще она про беременность вспоминает, что у нее в беременность сломались, треснули зубы, и она очень-очень хотела сырое мясо, сырые сосиски, то есть все, что связано с таким как бы прям кровяным чем-то. Ребенок, испытывая, дальше анализ гомеопата приводится, что ребенок, испытывая вот эти боли роста, не хочет расти, потому что не хочет приближаться к моменту смерти. Задается этими всеми вопросами о смерти, значит, ему снятся динозавры, играет с динозаврами и так далее. И в целом, когда он уходит вот в эти свои гаджеты, когда уходит в свои игрушки, он как будто уходит совершенно в другой мир. И, собственно говоря, этот конкретный гомеопат в своих записях пишет, что на этом месте, когда я себе писал о том, что вот ребенок периодически уходит как будто в свой собственный мир, вспомнил, что в одном из прувингов препарата тиранозавр Рекс один из участников этого прувинга еще в 95 году писал о своих впечатлениях, что я чувствую себя, как будто я в каком-то другом мире. В итоге, ну, собственно, вот тот конкретный препарат, прувинг которого проводился, это было там два кусочка из костной структуры тиранозавра Рекса, которые стали основой для этого гомеопатического разведения. И теперь этот гомеопат 4 года спустя понял, что картина, отыгрывающаяся в моменте, это действительно Т-рекс. Он понял, почему на самом деле эта картина, она у него латентная с рождения и еще с утробы, и понял, почему, когда в 2 года на корь у него начались определенные проявления этой картины, гомеопат тогда не подумал в эту сторону. Может быть, еще просто вообще не был знаком с этими препаратами на тот момент, но он понял, почему тогда амфибная картина жабы помогла с физическими определенными проявлениями, сгладила это, потому что, в общем, есть много схожего, если мы посмотрим по рубрикам,
что объединяет вот эти две картины между собой. Ну, в общем, в итоге ему администрировали тираннозавр Рекс 200, на что у него сразу было сильное обострение по части болей. То есть очень сильное обострение этих болей на некоторое время ему пришлось пережить. Из интересного, на единожды прием Тирекса 200 у него вылез новый зуб вторым рядом, буквально сразу за резцами. Начались интересные тоже вариации снов по части того, что за ним кто-то гонится. Сразу после этого тема со смертью как будто бы исчезла, но начались новые там серии страхов, связанные с тем, что он столкнулся с мультиками или там с фильмами или с картинками про вампиров, и, в общем, он ушел в эту стиль. Суть в том, что в ближайший год больше ему препарат не администрировался, потом был звонок матери, когда она позвонила и сказала, что у него опять начались ночные кошмары, опять история про кто-то гонится, кто-то нападает, какое-то странное такое монстроподобное существо, хотя агрессии как таковой уже нет. Заново дается Тирекс 200, и, собственно говоря, после этого больше к ним не возвращались. Из чего он сделал вывод, что так как она всегда звонила, когда происходили какие-то новые обострения, в данном случае кейс был закрыт. И, собственно, из тех, помимо тех основных рубрик, вот по части боли роста, агрессивности, вот этой отрешенности, впадания в состояние «я в другом мире», тем со смертью, и так далее, он добавил сюда конкретно, именно текстуально добавил в репертуарий, который сейчас уже печатаются, рубрики про делюзия нахождения в другом мире, прям вот именно дословно таким образом, и все, что касается в этом конкретном препарате динозавров, страх темноты, страх нападения из темноты и сильный страх смерти своей, не столько смерти там кого-то, как вот дети рассуждают, что умрет мама, умрет папа, а именно смерти своей в том числе. А суицидальные мысли были добавлены со временем в репертуарий по этому препарату. И определенное состояние депрессии, грусти, такой опустошенности, безысходности, что, в общем, с учетом истории этого вида, совершенно неудивительно. Вот такие вот две истории об этих двух. Американский музей, естественно, истории Нью-Йорка. Да, в детстве это точно было этим ископаемым. Интересно, что если вы помните о себе, что вы в детстве, вот у вас были определенные такие моменты, да, это может быть какие-то даже не затяжные моменты, но вот вы точно помните, что да, вот у меня были, например, там боли роста, я помню, что я боялся чего-то в темноте, уходил в себя, были какие-то вспышки агрессии, на которые там, например, там ругались мама с папой, там требовали, чтобы я переставал там бить сестру или что-нибудь из этой серии, то можно пометить себе, что это значит, что эта картина так или иначе где-то в глубине, она у вас латентно проигрывается. И, возможно, сейчас вы находитесь в совершенно иной картине, но где-то есть этот пласт. И он много чего дает вообще как пищу для размышлений. В плане того, как я начинала этот эфир, да, если подключиться к этому, что это был за вид, как давно он существовал, они совершенно другие, не такие, как мы. Как они закончили свою жизнь здесь, какое вот большое такое вот осталось незаполненная пустота, потому что на место них, собственно, никто так и не пришел. Есть потомки, есть животные, которые являются продолжателями чисто морфологически, но больше такого мира, как был при них, сейчас нет. И это есть некая такая вот прям конечность, да, что бамс, и вот оно как бы завершилось, чтобы больше не вернуться. Можно проанализировать много-много-много, подключившись к этому и поняв, что из этого может сквозить внутри человека. Вот. Глубокая грусть появилась на словах о небытии после смерти. Вот-вот-вот. Да-да-да. Да-да-да-да-да. Вот тяжелое чувство, что все умрут. Вот-вот-вот-вот.
Вот, это прям четкая картина динозавров в целом и тирекса в частности. В контексте транспоколенческой травмы можно ли рассматривать этот препарат? Да, естественно, при аутизме, да. Но я вообще наблюдаю сейчас очень интересную вещь. Очень много детей получают диагноз аутичный спектр или СДВГ или много чего еще, совершенно не находясь на спектре и не имея диагноза. Очень, и здесь я вот возвращаюсь к тому, что недавно обсуждалось в чате по части «Нет кейса». Товарищи-гомеопаты, кто является гомеопатом, кто считает себя гомеопатом или кто практикуется сейчас, чтобы стать гомеопатом. Пожалуйста, помните, что деление на традиционную и нетрадиционную медицину никак не дает индульгенции тем, кто находится в альтернативной сфере. Автоматически, так сказать, безгрешными люди не становятся от того, что они исповедуют философию альтернативной медицины или той же гомеопатии. И мы все подвержены все тем же человеческим чертам, когда мы забываемся, заигрываемся в свои вот эти вот игрушки, куколки, потому что люди приходят за помощью и очень быстро у специалистов замыливается взгляд и способность находиться на определенной дистанции от всех своих пациентов. И дистанция эта находится по направлению вниз. Большинство возносится слишком высоко наверх и просто перестает видеть, что происходит у них под носом. Начинается уравниловка, начинается слишком быстрое суждение, начинается автоматизм, роботизм. Призываю всех вернуться к пониманию, что гомеопаты точно так же грешат ужасными анализами и назначениями, и грешат традиционные врачи. И неизвестно на самом деле, кто в итоге вредит больше. Потому что традиционный врач, который прописывает антибиотики, вредит физически и психологически в результате того, что человек проживает там в качестве какого-то нехорошего опыта. Гомеопатия, которая долгое, длительное время прописывается неверно, еще и часто, еще и в глубокой потенции, в конечном счете, если у человека достаточно сильный жизненный поток, он начнет ее отторгать, но это очень серьезное влияние на тело, на все наши тела, и ответственность больше. Так вот, не торопитесь, пожалуйста, записывать всех детей с конкретными симптомами в аутистов, в СДВГшников и прочее. Потому что в последнее время на Землю приходит очень много энергоструктур, которые просто другие. У них совершенно другое восприятие мира, у них другое понимание этого мироздания. Они по-другому транслируют свои эмоции. И это совершенно не значит, что у них в прямом смысле есть какие-то физиологические патологии головной там, коры, да, мозговой, из-за которой можно их диагностировать как аутистов. И, соответственно, не всех из них нужно лечить. Некоторых из них, я бы даже сказала, большую часть из них нужно просто принять. Просто потому, что да, они другие. Но это из серии, вот когда-то были динозавры, а теперь есть другие создания в виде вот нас, и мы совершенно другие. Никто вроде, ну, как бы, было бы странно, если бы просто за счет того, что появляется другой вид кого-то, надо усиленно его лечить, и не глядя, и автоматически записывая в какие-то таблички. Это я сейчас просто не, это я сейчас не то, что вот напрямую на этот комментарий отвечаю, я просто у меня мысль пошла, и я ее решила развить, потому что считаю, что это важно. Страх своей смерти и суицидальные мысли – это одно и то же? Нет, это совершенно не одно и то же. Это очень разные вещи. Меня в детстве очень часто было ощущение, что я не человек, ощущала большие зубы, время ускорялось, попадала в какую-то другую реальность, так и не понимаю, что это было. Еще в последнее время так тяжело, и мысли, как мне тяжело жить. В общем, многие мне писали, и там я видела комментарии относительно такой, знаете, до эфира было такое немножко классно, конечно, ой, очень интересно, ну, типа, нафига нам это надо? В том плане, что вряд ли это вообще имеет к чему-то отношение какое-то. Потому что мы привыкли, видите, как узко мы мыслим, мы привыкли, что если чего-то вот рядом с нами непосредственно нет, то этого как минимум, во-первых, не существует, а во-вторых, значит, это не может иметь к нам никакого отношения. Поэтому, да, очень любопытно, очень интересно, но не более. На самом деле, как я уже говорила, возвращаясь и закругляя эфир, возвращаясь к началу, все, кто были до нас, являются нашими предками по определению, даже если не кровными. Все, кто были до нас мощной проявленностью, а динозавры были мощной проявленностью, они управляли этим миром, это были мощнейшие бои между видами за выживание. Это была способность выживать в очень жестком, жестоком, кровожадном мире, варианте мира. Это была очень яркая проявленность в поле этой планеты. И, естественно, след от этого никуда не делся. Они все равно есть как бы здесь до сих пор в виде этих пакетов информации, никуда они не денутся отсюда с течением там времени, и мы живем в этом же самом поле. Поэтому это может казаться все очень далеко и вообще никак с нами не связано, но на самом деле, смотрите, банально, вот мне кажется, что за сегодняшний эфир большее количество людей в чате увидела какие-то или вспомнила что-то о проявлениях в своем детстве, связанное с этими препаратами, чем, например, в других эфирах, когда мы разбираем что-то более такое приближенное к нам и приближенное и связанное с нами, непосредственно, что мы можем потрогать, пощупать, посмотреть. Вот вам и парадокс. На этом, товарищи, я буду с вами прощаться. Нужно мне закругляться и уже бежать. У нас очередные футбольные истории на повестке сегодняшнего вечера. Столько смутных ощущений, как никогда. Вот, это про то, что сколько на самом деле в нашей омуте памяти, не даже за рамками нашей человеческой бытности, сколько в этом омуте хранится и сколько из этого омут на нас влияет в нашем ежедневном, каждодневном, рутинном вот этом беге, в этом колесике беличьем, в котором мы крутимся. Очень много. Поэтому интересоваться и задумываться о том, что было задолго до нас, очень полезно. Будь то фантазийность, будь то медитация, будь то скачивание информации извне, как угодно. Но когда мы расширяем свое сознание и осознаем, что в него на самом деле и в нашу вообще вот реальность вплетают и вплетаются такие ручейки из таких далеких далей и глубоких вообще скважин, что это, ну, жизни не хватит, чтобы все это проанализировать и прописать, но мы действительно очень-очень-очень много корней имеем, самых необычных. Я вас всех обнимаю, целую и до скорой связи. Люблю. Пока-пока.